Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Границы расширены. Теперь призывы контрактного. Пожалуйста, записывайтесь, кто хочет. Посмотрим сюжет об этом.
Депутаты Госдумы единогласно приняли законопроект, отменяющий верхний возрастной предел для заключения первого контракта с вооруженными силами России. Законопроект был одобрен в Совете Федерации. За внесение поправок проголосовали 159 сенаторов и один воздержался. Согласно действующему законодательству, заключить первый контракт на прохождение военной службы могут граждане России от 18 до 40 лет, а также иностранцы в возрасте до 30 лет. В пояснительной записке к новым поправкам говорится, что контракт смогут заключать люди трудоспособного возраста. Речь идет о людях до 50 лет. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. По мнению авторов поправок, председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова и его заместителя Андрея Красова, достаточный уровень профессионализма достигается к 40-45 годам.
Нынешнее законодательство не позволяет нашим вооруженным силам, другим войскам, воинским формированиям и органам вот из-за этого возрастного верхнего ценза получать специалистов высокого профессионального уровня, которыми, по нашему мнению, они становятся к 40-45 годам. Поэтому мы предлагаем этот возрастной ценз убрать. Таким образом, мы расширяем возможности потенциальных кандидатов для поступления на военную службу.
В ходе обсуждения законопроекта у некоторых депутатов возникли вопросы, но не про верхний возрастной порог, а про нижний.
Андрей Леонидович, вот вы сказали, что профессионализм в армии наступает где-то там после 40 лет. А зачем же вы нижний предел берете 18 лет? Это же совершенно необстрелянные, совершенно непригодные для воинской службы люди. Но давайте, наверное, первый контракт заключать с людьми, которые уже прошли хотя бы срочную службу. А эти 18-летние, ну это же просто пушечное мясо. Зачем их брать-то на контракт?
Тем не менее, закон был единогласно принят членами всех фракций. В тот же день в Госдуму внесли другой законопроект, который дополняет статью 275 Уголовного кодекса о госизмене с составом преступления «Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта», а также предлагает ряд других нововведений в УК, связанных с военными действиями и противостоянием России с другими странами. Статью 208 о незаконных вооруженных формированиях предлагается дополнить наказанием для россиян за участие в военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ. Наказание – лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Депутаты также предлагают ужесточить наказание за организацию наемничества. Помимо этого, в УК предлагается внести статью 275.1 о конфиденциальном сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Наказание от 2 до 8 лет лишения свободы. И статью 280.4 о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Штраф или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. Наконец, законопроект предлагает убрать из статьи 284.1 о нежелательных организациях уточнение, что наказание полагается только в случае осуществления их деятельности на территории РФ.
Ну, вот теперь нежелательная организация, даже если занимается чем-то нежелательным, за пределами Российской Федерации, она все равно нежелательная. Раньше только если она внутри гадила. Сейчас все равно где будет нежелательной. Александр Подробинок с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, давайте мы сначала все-таки обсудим вот этот контрактный возраст. Значит, в одну сторону его можно растягивать, а в другую его нельзя там подсовывать к более зрелому. Оставляем, ну, оставляем здесь оставляем молоденьких, а здесь мы их делаем более опытными и профессиональными. Что вы об этом думаете? Зачем это понадобилось?
Ну, по-моему, это очевидно. Военные ресурсы истощаются. Много военнослужащих погибло. Вероятно, они готовятся к тому, что погибнет еще больше. И поэтому усиливают личный состав армии. Я думаю, что это какой-то промежуточный шаг на пути к общей мобилизации. Может быть, будет мобилизация по каким-то возрастам или по каким-то военным специальностям. Но по мере того, как война будет продолжаться, а силы будут иссякать в армии, необходимо будет ее насыщать новыми людьми. Я думаю, что вот это шаг в эту сторону.
А нельзя ли было шаг в эту сторону сделать все-таки вот с этой стороны? Я имею в виду вот этих 18-летних, потому что мы знаем случаи, когда, ну, много уже людей, много этих молодых людей погибло ровно потому, что они неопытные, неотесанные. Вот нельзя было бы их как-то поберечь все-таки и запретить идти в контрактную армию этим неоперившимся молодым людям?
Так, ну, конечно, можно было бы, только кто в этом заинтересован? Ведь, понимаете, вы исходите из того представления, что люди должны жить, а наши власти, это, по-моему, все равно. Ну, сколько людей погибнет, столько и погибнет. Для них это не большая проблема.
Но это для меня как раз, Александр, очень большой вопрос. Вот я, честно сказать, я думала, почему что до этого не дойдет? Потому что людей будет жалко. Вот для меня главное открытие, ужасное, черное открытие всей этой кампании, спецоперации в кавычках, войны, военных действий, агрессии, которая случилась, в общем, все-таки неожиданно. То, что людей не жалко, совершенно не жалко. Мы сейчас, конечно, будем вам демонстрировать кадры того, как их вроде бы жалко. Но, в общем-то, по количеству, судя по количеству, не жалко. Вы как объясняете того, вот это вот отсутствие, полное отсутствие жалости к своим, отношения к своим воинам, к своим вот этим, которые на парадах, такие хорошенькие, ходят на парадах. Сколько их теперь? Как их прорежены их ряды, которые ходили на парады?
Послушайте, вычесанные, Лена, вымытые. Вы понимаете, это вам жалко их, да? Нам жалко, наверное, матерям жалко и родителям. А для власти это не представляет, это не проблема, им не жалко. Это государственная традиция. И так было всегда. Посмотрите на тех, от кого они унаследовали эту власть. Разве никогда-нибудь жалели армию, жалели народ? Вспомните, как... Что из себя представляла наша армия во время Второй мировой войны, сколько людей гибло просто так, невооруженных, необученных, не одетых, попадали в котлы, сгорали люди миллионами. Это не для кого, для власти это не было проблемы, и никакой жалости у них никогда не было. Это не тот случай, когда власть относится гуманно к своему народу или к какому-либо соседнему. Этого у них в помине нет. Там только политические интересы, стратегические и геополитические интересы. Больше ничего.
Каков ваш прогноз? Больше появится действительно желающих вступить в ряды этой контрактной армии из тех, кто теперь может по возрасту это сделать? Они действительно образуются, эти новые дополнительные войска, за счет новых добровольцев возрастного типа?
Я, честно говоря, сомневаюсь, что это будет эффективный призыв. Ну, во-первых, потому что люди с возрастом становятся умнее, они не так рвутся сделать себе хоть какую-нибудь карьеру, как в молодости, когда непонятно, что делать, и некоторые идут в армию именно из-за этого. А потом просто люди, вероятно, будут понимать, к чему ведет эта война, чем они там рискуют. И судя по тому, что уже сейчас довольно много дезертирства, хотя война еще не объявлена, да? Ну, много уклонистов от службы, многие, ну, мы знаем и о судебных процессах, вот и не о судебных процессах, а об отчислении из армии. Я думаю, что это будет нарастать только. Ну, война ведь не очень популярна у нас.
Не очень популярно. Ну, хорошо, что вы так думаете. Я тоже так думаю. Просто некоторые почему-то не хотят так думать. Все считают, что очень популярно. Но это мы еще с вами обсудим. Спасибо, Александр. Николая Кавказского. Я также спрошу его мнение. Николай Кавказский, политик. Николай, как вы считаете, вот эта история, ну, как вы ее оцениваете, принесет ли она, пополнит ли она ряды добровольцев, которые отправятся на территорию Украины, идентифицировать их всячески?
Ну, я думаю, что, к сожалению, может пополниться, потому что вот я, например, в Москве сейчас участвую, точнее, еще пока не участвую, но мы проводим предкампанию на муниципальные выборы в Басманном районе, и я вот хожу по квартирам, сейчас только вот к эфиру вернулся с поквартирки, после эфира тоже пойду на поквартирку в Басманном районе, и видно, что значительное количество людей поддерживает то, что происходит на Украине, действия правительства, и это Москва. Вот. Не знаю, как бы готовы ли они сами идти воевать, но то, что некоторая поддержка даже в Москве есть вот у этой так называемой спецоперации, это факт, который я вижу сейчас своими глазами. И, к сожалению, если у людей будет атрофировано чувство собственной безопасности, то, боюсь, они могут пойти. Тем более, как вот я сейчас, может быть, я неправильно понял, но я слушал подводку к эфиру, и там вроде говорилось о том, что увеличивается вот этот вот разрез возраста не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения. Может быть, я ошибаюсь.
Нет, там наоборот, там выступил кандидат, там депутат от КПРФ, сенатор, да, и сказал, что тогда вы должны подвинуть тоже наверх эту границу. Если вы говорите, что мы это делаем для того, чтобы пришли опытные, так давайте мы этот опыт сдвигайте с этой стороны. Какой же опыт может быть 18 лет? Но на это не пошли, на это как раз не клюнули.
Ну да. Да. Но как бы среди людей, скажем, больше 40 лет, достаточно много как раз мужчин агрессивно настроенных по отношению к Украине, и я думаю, что при определенных уловках государство сможет найти кого-то в ряды участников этой спецоперации.
То есть вы, я все-таки уточню, вы лично, общаясь с людьми, видите, что часть из них, ну я не думаю, что вы задавали такой вопрос, пойдут они или нет, ну хотя, может, и задавали. Вы чувствуете, что этих людей...
Они сами, они не говорили, что пойдут, но они, например, говорили мне, почему я не участвую в этой спецоперации, ну, на что я им отвечал, что... Партия «Яблоко», от которой я иду кандидатом, выступает за мир.
Выступает за мир? А они вам что на это говорили? Очень интересно, кстати.
Ну,
они с вами вели воспитательные беседы.
Что пятая колонна, а вот сосед из соседнего подъезда, где я живу, вот я живу во втором подъезде, а он в первом, он сказал, что на следующий день ко мне какой-то родственник его зайдет разбираться, ну, что-то не зашел, я его не видел.
Спасибо, Николай. У нас на связи скоро будет специалист по таким людям. Это Александр Мельман. Уже он с нами на связи. Александр, здравствуйте. Вы у нас, как всегда, выступаете экспертом по сообществу людей, которые готовы, ну, готовы поддержать все, что творится со стороны по инициативе Российской Федерации, как это мягко очень сказать, на территории Украины. Вы-то как считаете, вот эта история с мобилизацией, не с мобилизацией еще пока, с увеличением контрактного возраста, среди ваших собеседников она вызвала энтузиазм среди тех, с кем вы общаетесь, что вот теперь-то я могу пойти, куда я раньше не мог?
Ну, вы знаете, Лен, мне кажется, это такие диванные войска. Они очень сильно поддерживают эту спецоперацию вот в каком-то общении, как-то достаточно абстрактно, хотя, наверное, от всей души, но потому что они смотрят телевизор и говорят телевизионным языком. Но чтобы вот так самому пойти, потому что я действительно у некоторых спрашиваю, а если бы вашего сына бы взяли. Он как-то промолчал, один человек. Я спросил у другой женщины, а если бы вот у вас был... Она говорит, у меня нет сыновей. И, но тем не менее, вот они так вот очень активно это поддерживают. Но именно вот как такие, в данном случае, больше как диванные эксперты.
То есть все-таки... А как вы сами расцениваете этот... Считаете ли... Почему он был принят? Считаете ли вы, что он был принят ровно потому, что действительно это уже такой шаг отчаяния, что это действительно, как говорит Александр Подробинок, что это промежуточное звено перед общей мобилизацией? Не хватает людей для осуществления их замыслов.
Ну, общая мобилизация... Это, что называется, себе дороже. Я понимаю так, что в Кремле это понимают. И непрофессиональных людей, которых как пушечное мясо бросить туда против профессиональной украинской армии, это, ну, самоубийство. И я думаю, что все-таки не настолько неадекватны те, кто принимают решения в Кремле и в Генштабе, чтобы это сделать. То есть такая точная мобилизация, частичная, она... возможно, потому что действительно был просчет изначально, что по всем военным законам, чтобы должно быть как минимум трехкратное, а скорее всего и пятикратное преимущество в численности армии, если вы хотите оккупировать вот такую страну, как Украина, 40-миллионную. Но этого нет, и практически примерное равенство в численности, и это огромный просчет, если так говорить, абстрагируясь. Они это понимают, те, кто это принимал. Может быть, они уже понимают свою ошибку, но ничего сделать здесь нельзя, потому что если ты проводишь мобилизацию, это будет ответный удар, это будет недовольство в обществе, безусловно, потому что количество жертв, а их и так необычайно много, усилится кратно. И поэтому они, будем надеяться, ну как, уже на них надеяться бесполезно, они себе не враги, я думаю. То есть, опять же говорю, какая-то адекватность, я думаю, в них осталась.
Спасибо, Александр. Мы спросим наших зрителей, которые сейчас смотрят нас в Ютубе. Может быть, вы напишите в наш чат, знаете ли вы таких людей, у которых этот новый закон, вот, который восприняли его с энтузиазмом, и как руководство к действию, что теперь-то я могу на контрактных условиях, не дожидаясь никакой мобилизации, вот я законно могу пойти заработать на этом и отправиться на территорию Украины, выполнять цели, которые Владимир Путин постоянно, для того, чтобы не забыли, потому что мало кто их особенно понимает, вот он каждый раз их повторяет и повторяет. Пожалуйста, пишите нам в этот чат. Давайте посмотрим, я предлагаю нашим гостям и нашим зрителям посмотреть опрос московских прохожих как раз по поводу вот этого нового закона, для чего он.
Я не знаю, какое сейчас настроение в обществе, может быть, в связи с последними событиями по спецоперации как-то усилился определенный, скажем так, волна патриотизма, назовем это так. И большое количество поступило заявлений, может быть, на продление, на поступление контракта. Или, может быть, более старшая возрастная группа пришла, ну, грубо говоря, в военкоматы и попросилась туда.
Ну, скорее всего, сейчас добровольцев, наверное, много все-таки. Какой-то патриотизм, наверное, поднялся как-то. Не у всех, конечно, но поднялся.
Вероятнее всего, есть люди, которые готовы на это идти. Наверное, поэтому.
Вот, возможно, у нас много людей с возрастом больше 40 лет, без денег. И, возможно, они пойдут воевать.
Ну, вы знаете, очень же много есть людей старше 40 лет, но они полны сил, эмоций, патриотизма хорошего. Но прежде всего сил. Поэтому я думаю, что нельзя никого ущемлять. То есть, что после 40 лет человек должен просто сидеть.
Работы, наверное, нету. Напряженка с работой, поэтому предоставили возможность служить.
Что-то смогу сделать полезного. Не просто так же туда зовут. Найдут им применение.
Никакую пользу они не могут принести. Возраст.
Это больше связано с недостатком кадров. И людям тоже как-то надо двигаться, найти себя. Вот, я думаю, поэтому.
Я думаю, каждый, если захочет, может принести свою пользу обществу, государству и нашей армии.
Если человек профессионал, он старше, хорошо делает свое дело, почему нет, как бы, мне кажется, поэтому.
Я думаю, если он гонен, если он способен, если он может, то есть почему бы нет, даже после 40, после 50 продолжать служить.
Человека, вырвав из домашней личной жизни, из какой-либо подготовки, какую он пользу может принести? Никакой.
Ну, в качестве инструктора какого-нибудь, ну, только так. Потому что физическое здоровье уже все равно не то. Могут чему-то научить молодежь.
Если хватит, то контрактников, они с большей вероятностью окажутся в зоне боевых действий, и от них все-таки требуется, ну, вот некая вот такая максимальная эффективность, в том числе физическая, физиологическая. То есть если брать людей в возрасте, они, ну, вот, плюс биологически, да, могут проигрывать более молодым.
Учитывая, что современная армия высокотехнологичная, естественно, что в ней могут служить люди, в принципе, и более взрослого, так сказать, возраста, и более 40 лет, но при условии, что они выполняют некие функции, которые связаны просто с управлением, допустим, либо с, ну, как, какими-то не физически очень напряженными вещами.
Ну, может быть, не знаю, есть какие-то ветераны, которые после 40 хотят служить, почему нет, пожалуйста.
Как раз-таки сейчас срочники, они находят все больше способов уклоняться от армии, и в армии не хватает просто людей, а люди, которым за 40, ну, и которым, у которых в жизни уже больше ничего нет, они спокойно могут идти в армию.
Вот я хочу попросить Александра Подробенника прокомментировать этот опрос и, может быть, обратить особое внимание на то, что люди говорят, что это может быть по заявкам трудящихся. Это же вот есть люди, которые хотят, а они не могли по законодательству. Ну и второе, конечно, вот последнее замечание, что ну, терять-то нечего, вот хотя бы так выжить.
Конечно, хотят оторваться напоследок, пострелять, почувствовать себя мужественными людьми, знаете, такими брутальными, да. И война дает им такую возможность. Я только думаю, что это не будет слишком много людей, это не решит проблему наполнения личным составом армии, мне кажется. Но вообще важно, как был сформулирован вопрос при вот этом уличном опросе. Я так понимаю, что им был задан вопрос, могут ли служить люди старшего возраста.
Нет, вопрос задавали, почему понадобилось повышать, это просто так формулируется, почему понадобилось повышать возраст для контрактников. И они пытались объяснить, может быть, кто-то хотел, и не получалось, а теперь у него есть такая возможность. Вот так им формулировали вопрос.
Ну, так, наверное, так все и есть в какой-то степени, и так, наверное, и будет. Какая-то часть людей пойдет в военкомат и попросит зачислить их. Вопрос в том, только в том, насколько это будет эффективно. Вот мне кажется, что это проблемы, сегодняшние проблемы в армии это не решит. Это просто одна из попыток, с одной стороны, пропагандистская, с другой стороны, может быть, они надеются на чудо, и что, знаете, как вот надеялись, что в Киеве, что в Украине российскую армию будут встречать цветами. Да, вот у них была такая информация, они в это уверовали, генералы и Путин, и его окружение. Вот, может быть, они также думали, что сейчас будет такой всплеск народного патриотизма, и все люди старше 40 лет бросят все дела, бизнес, работу, семьи, и побегут в армию сражаться за геополитические интересы господина Путина. Но я думаю, что этого не случится.
Да, я еще также, Александр, сразу же вас прошу, вот это, вы понимаете, вот этот новый поворот сюжета с законодательством, что предлагается внести статью о конфиденциальном сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Это что, раньше не было такого, что ли? Вот вы просто специалист, по-моему, поэтому внести статью о конфиденциальном сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Наказание от 2 до 8 лет лишения свободы. Вы это как-то понимаете, что это значит?
Конечно, конечно.
А
это
вот расскажите.
Послушайте, я всегда говорил, что вот деспотические режимы, вот такого типа, как наш, да, да и всякие и другие тоталитарные режимы, они развиваются обязательно в двух направлениях. В направлении внешней экспансии, если у них хватает армии, хватает сил, они подавляют соседние страны, и в направлении внутренних репрессий, они подавляют собственное общество. На этом держатся все тоталитарные режимы, все диктатуры. Они занимают две этих столбовых позиции. И сейчас у нас на глазах происходит экспансия внешняя против Украины, да, так же, как она и в Советском Союзе происходила не раз. Это, просто об этом можно очень много и долго говорить. И одновременно с этим происходит ужесточение политического режима внутри страны. Необходимо ужесточать репрессии. Этот режим не умеет иначе жить. Это его смысл. Смысл его существования в том, чтобы угнетать свой собственный народ и все окружающие народы. За этот счет они живут, за этот счет они держат власть. Какой именно будет принят закон? Послушайте, ну мы с 2012 года видим, как работает бешеный принтер. Да? Какие законы они издают? Нелепые, невозможные, идиотские. Раньше даже подумать было трудно о том, что мы доживем вот до такого времени, когда будут столь смешные законы приниматься. Смешные и жестокие. Так это смех сквозь слезы, конечно. Но совершенно понятно, в каком направлении движется законодательство и о чем думает законодатель. Раньше, в советское, особенно в раннее советское время, была одна статья 58 и 11 пунктов, которые охватывали практически все политические преступления. Да? И можно было втиснуть в эту статью что угодно. Что угодно. Сейчас примерно то же самое. Честно говоря, и законы-то им особые не нужны. Понимаете, если они могут посадить человека за лайк в интернете или за то, что человек одел голубые с желтым кроссовки и вышел на улицу, да, чем дискредитировал российскую армию, Ну, какие еще законы особенно нужны в такой ситуации?
Ну, если все.
Ну, они принимают такие законы, потому что Дума должна что-то делать.
Ну да, но если вот. Ну, я правильно буквально, я просто хочу сверить свое буквальное восприятие. Что вот, например, мне показали украинского гражданина, который, конечно же, занимался, естественно, подготовкой терактов на территории Российской Федерации, тайно, он является сотрудником иностранной спецслужбы. И если вы, не дай бог, там где-то когда-то в ресторане с ним пересеклись или увидели, если вас застукали, и вы об этом не сообщили, то это будет считаться конфиденциальным сотрудничеством с иностранными спецслужбами. Так вот я понимаю ситуацию. Что вот кого-то объявляют спецслужбой иностранной, а при, ну, он, может быть, даже и террором не занимался, он просто его объявляет иностранной спецслужбой. А вы с ним когда-то пообщались, не уведомив об этом органы соответствующие. Значит, вам 8 лет. Правильно я понимаю, нет?
Они будут манипулировать этим законом. Это, конечно, не означает, что каждый человек, который пообщался в ресторане с каким-нибудь иностранцем, да?
Да.
Обязательно
которого
его
объявят спецслужбистом иностранным, да.
Не обязательно. Но у них будет лишний козырь в их колоде, благодаря которому нужного человека они всегда смогут посадить. Угу. Ну, в принципе, они сейчас могут посадить, да? Ну, они что-то вот... Володю Карамурзу посадили на 15 суток, я вам напомню, за то, что он изменил траекторию движения у себя во дворе, чем вызвал подозрение у патруля милиции. Да, такое было оформление его 15 суток, которое потом перешло в уголовное дело. Понимаете, самый вздорный повод может быть использован для того, чтобы политически репрессировать человека. Ну, здесь у них будет еще одна возможность приплести еще какую-нибудь одну статью. Ну,
да.
В общем, это такая игра в правосудие, игра в юстицию.
Да, игра в юстицию разного рода буквами. Вот я, Александр Мельман, вы журналист, и все-таки, может быть, вы вторую статью, новую, растолкуете нам. Статья о публичных призывах к деятельности. Понимаете, статья не за деятельность, а за призывы к деятельности, направленные против безопасности государства. Штраф или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. То есть, что это могут быть за призывы к деятельности, направленные против государства? Вот кого и за что упекут по этой статье новой?
Ну да, мы с вами как бы живем в таком орвеллском мире и должны, так сказать, сами себе изменить сейчас мозги, сами сойти с ума и в этом сумасшедшем доме интерпретировать то, что принимает так называемая Государственная Дума по указанию администрации президента. Поэтому, Лен, мы с вами знаем универсальный ответ. Все что угодно. Я согласен с Александром Подробинником. Действительно, они могут под это и держать про запас, и под это любое высказывание так интерпретировать, как надо, потому что, естественно, все суды под ними, что мы все это отлично знаем. Я бы еще хотел добавить вот ваш опрос, очень такой многочисленный, и никто, вы знаете, все отвечали так холодно, рассудительно, как-то математически выверено, как будто решали такую задачку. И никто не сказал, что вообще, в принципе, все это бред и преступление в том, в чем мы живем. Никто. То есть все достаточно позитивно. Вот, Лен, вы спросили, а как воспринимают люди. Здесь уже не надо ко мне, как эксперту, обращаться. Вот ваши эксперты, люди с улицы, они очень позитивно это принимают и так, знаете, решают эту задачку. И я совершенно вот удивлен. Никто, ни один человек не сказал, что это преступный приказ, что это преступная война. Никто.
Да, никто не сказал, никто этого на камеру, конечно, не скажет. Такого прохожего довольно сложно встретить. Но они случаются, Александр, бывают и такие люди. И я предлагаю вам, уважаемые гости и зрители, посмотреть наш сюжет о том, как Владимир Путин пытается подбодрить лично. Вот он лично пытается показать тем, кто отправляется на территорию Украины, что он с ними всем сердцем, что они всегда найдут в его лице каменную стенку. Давайте посмотрим.
25 мая неожиданно для всех Владимир Путин решил появиться в госпитале имени Мандрыка в Сокольниках. Дмитрий Песков уточнил, что это не первый раз, когда Путин встречается с ранеными. Но россиянам о таких встречах до этого момента не сообщали. На встрече Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Поздоровавшись с врачами, президент пошел в первую палату, где его уже ждали военные, стоявшие по стойке смирно, несмотря на болезнь. Некоторые все же облокачивались на койке, видимо, из-за ранений. Путин поинтересовался состоянием их здоровья.
Ну, в настоящее время идет восстановление, пока на костылях. Я думаю, что скоро уже будет бегать и танцевать.
Будешь танцевать?
Так точно.
Также Путин поинтересовался, что произошло со вторым пациентом.
Вы выносили раненого, да?
Да.
И сами получили раненого?
И сам получил в этот момент.
А кого выносили?
Товарищи с вами в одном экипаже работали.
Затем делегация с президентом перешла в следующую палату, в которой оказался разведчик.
Разведчик хочет служить.
Хотите служить?
Конечно.
Будете?
Спасибо.
Поправляйтесь.
Спасибо большое.
Спасибо.
Удачи вам. Служу.
Спасибо.
Спасибо.
Впрочем, служить хочет не только разведчик, но и другие солдаты, с которыми встречался Путин.
Сейчас реабилитация и потом обратно к товарищам.
Опять пойдете служить?
Да. Да. Как иначе?
И дальше служить.
Служить?
Ну, конечно.
Ну, как почему? Не хотелось бы, чтобы на нашу землю сюда пришла война какая-нибудь.
Служба есть служба.
Возможно, причина такого желания – эфир канала «Россия-24», который, как сообщил репортер Зарубин, солдаты смотрят постоянно.
Явно не к мирному времени они готовились и не к выполнению Минских соглашений тех самых.
Нет, конечно, они не к мирному. Видно было, они готовились не один год. Вооружение, их как бы подготовка позиций.
В третьей палате президента также по стойке смирно опять ждали раненые. Владимир Путин, судя по обрывкам разговора, спросил у солдата, кто ждет его дома.
Пруга, сын. Артем?
Артем. Годик, да?
Там. 9 месяцев.
Вот, а вы гордиться будете. Все хорошо.
Закончив обход раненых, Владимир Путин решил пообщаться с врачами.
Есть что-то, чего не хватает? На да, чем бы?
Все вопросы, оперативно решаются командованием, проблем нет.
Оборудование, медикаменты. Там.
Оборудование, медикаменты, перевязки, современное оборудование.
Спасибо. Николай Кавказский, пожалуйста, вам слово. Что вы думаете, подстегнет ли это новых желающих? Вы видите, одновременно произошло вот это вот расширение возможностей для контрактников, для вступления в эту контрактную армию, и поддержка Владимира Путина тех, кто был, ну, к несчастью, ранен на этой спецоперации. Конечно, это неприятно, но он сделает все, чтобы им скрасить это несчастье.
Ну, это стандартная картинка, которая, думаю, уже не одна сотня лет, когда чиновники, там, царь приходят в госпиталь, их там рисуют, фотографируют, делают кинохронику, что они поддерживают раненых, а раненые как бы восторженно говорят, что вот-вот долечатся и опять на передовую. Я помню, что-то такое было, по-моему, даже в Гашика, в «Бравом солдате Швейке». То есть эта картина абсолютно не удивляет, и странно было бы, если бы Путин в этом не участвовал. И как бы странно, что раньше таких кадров не показывали. Вот. Но я хотел бы еще прокомментировать вот тот пакет законов,
да,
законопроектов, которые вносятся. Потому что, вот, например, что такое действия, направленные на публичные призывы к действиям, направленным на подрыв государственной безопасности.
Да.
Это не понимает даже правительство Российской Федерации. Я читал вот пакет документов, которые вносят к первому чтению Государственную Думу, и там вот отзывы в целом везде положительные, но вот правительство просит уточнить эту формулировку, потому что они сами не понимают, что.
Ну, прям это как такое. Я, слушайте, надо же, мы с ними совпали раз в 100 лет.
Не, ну вы-то, я думаю, не поддерживаете эти законопроекты.
Нет, ну мне интересно просто, что за этим кроется, за этими формулировками.
Да, но я думаю, что все эти законы направлены, законопроекты, ну, которые уже, в принципе, будут законами, я не думаю, что здесь что-то не пройдет, может, что-то косметическое не изменит, направлены на запугивание общества, чтобы иная точка зрения не могла появиться где-то там в соцсетях и так далее. Потому что, ну, политики, юристы, там вот мы, да, участники этого эфира, мы можем посмотреть, изучить все эти законы и попробовать говорить так, чтобы нас с наименьшей вероятностью могли привлечь к ответственности. А как бы большинство людей, они не будут в этом разбираться, они увидят, что существует куча репрессивных законов, количество которых с каждым днем пополняется, и просто будут молчать. Вот изберут такую стратегию собственной безопасности, хотя их мнение будет отличаться. Они будут бояться, и все эти принятия всех этих законов направлены на запугивание нашего общества, на то, чтобы транслировалась только одна точка зрения, а все альтернативные были под запретом.
Да, поэтому не будем мы ждать ничего от наших прохожих, никаких призывов вот именно, к действиям да. направленным. Спасибо, Николай. Александр, как вы, Александр Подробинник, как вы оцениваете эти кадры? Ведь человек, смотрите, какое над собой совершил усилие. Он же вышел из бункера к людям. Он же очень редко это делает. Это очень редко. По пальцам можно пересчитать, когда он выходит. Он надел этот белый халат поверх своего бронежилета. Он рисковал. Мало ли чего от этих ран ждать. У них же там и оружие, в конце концов, имеется. Может быть, припрятанное откуда-то, вынесенное с фронта. Ну, то есть он все-таки пошел на риск и вот продемонстрировал им свою поддержку. Считаете ли вы, что это вдохновит других бойцов на другие подвиги?
Вы знаете, меня очень рассмешила эта постановка. Совершенно бездарная постановка. И я вас, Лена, уверяю, что всех этих раненых искали до нити, прежде чем выпустили в коридор.
Еще и положили на операционный стол, и из них все
вытащили. Самое смешное, как врачи стоят в шеренгу.
Да, да.
Они выстроились совершенно по-солдатски, да, как в армии. То есть это такая постановка в стиле сегодняшней путинской политики. Вообще говоря, Николай правильно совершенно сказал, что таким вещам уже сотни лет. Да? И назовите мне хотя бы одного руководителя государства, который во время войны не посещал раненых. Ну, наверное, такого нету просто.
Этот не посещал до сих пор. Вот этот вот первый раз посетил за 3 месяца. Он не посещал. Что бы они там ни говорили, что он ходит тайно по ночам, посещает любовницу, как в бриллиантовой руке, ничего этого не было. Это всегда бы... Это, конечно, кадры бы тут же выложили. Он первый раз посетил.
Ну, возможно, первый раз. Ну, такая война еще идет 3 месяца.
Ну, да.
Вот, значит, я вам хотел напомнить, что дочери Николая Романова, последнего российского царя, работали медсестрами в военном госпитале, да, не привлекая особенно общественного внимания, газетчиков и так далее. Это было вот подлинно, видимо, такое движение души. Ну, а у Путина эта постановка, как все постановки, мы видели их не один раз, он выступал в разных ипостасях, да, и на жеребце горцевал, и в подводные лодки, и на самолете, и как угодно. Это все из этой же серии. Я не думаю, что на кого-нибудь это произведет серьезное впечатление, что кого-нибудь это так воодушевит на ратные подвиги.
А представляете, мне кажется, что... А вы можете, Александр, представить, что, выстроив их в шеренгу, этих врачей в халатах, он говорит, вам чего-нибудь не хватает? Они говорят, нам не хватает в военном госпитале для лечения солдат того, того и того и того. Вот было бы классно на это посмотреть.
Ну, вообще говоря, не исключено, что в кулуарах они что-нибудь и сказали, и пожаловались. Мы же знаем, как на больших ежегодных пресс-конференциях журналисты и просто публика при общении с народом выпрашивают у него, кому привезти газ, кому починить крышу, да, и это имеет успех, им это делают. Да, могли здесь что-нибудь попросить. Но, в принципе, с точки зрения вот пропагандистской умелости, это, конечно, совершенно жалкое творение. Мне кажется, что это провальное продюсирование было.
Спасибо, Александр. Но у нас есть другой Александр, который совсем профессионал по оценке воздействия на аудиторию телевизионного продукта, и в частности продукта Павла Зарубина, который всегда с президентом. Как вы, Александр, считаете, это было сделано? И соберет ли это под знамена российской армии, которая отправилась на территорию Украины, новых и новых солдат?
Ну, вот вы, Лен, в самом начале сказали, что не жалко, когда власти, не жалко, когда столько погибло уже людей. Вот на лице Владимира Путина я как раз это увидел. Это абсолютно каменное лицо, безэмоциональное. И оно ничего не выражает. То есть человек для галочки пришел, потому что действительно надо отметиться, но ни сердечного такого соучастия, потому что все эти вопросы были абсолютно такие банально холодные. И действительно еще как стояли вот эти раненые. Причем раненых подобрали, ну, более-менее, слава богу, они не инвалиды теперь, а их наши прекрасные врачи, которые так действительно стояли в струночку перед вот этим преступником, они, значит, вылечили. Они сделали все, что нужно и все, что можно в их силах. Но это не были ампутанты. Здесь не было людей без ног, без рук, как мы видели в других каких-то моментах. Вот такие, которые вот они, да, повоевали, а теперь он их что-то спросил, они что-то ответили, причем один из них даже не смотрел ему в глаза, он смотрел куда-то в сторону, то есть как на Бога Солнца он не имел права посмотреть. И, в общем, у них, вот тех военных, тех раненых, видно, что нет никакой мотивации. Вот понимаете, то, как они отвечают, это уже не первый раз я это вижу. И в этом госпитале, и до этого с 9 мая на Красной площади, когда тоже там подвели к камере одного военного. Вот они говорят каким-то телевизионным искусственным языком. Поэтому это тоже видно. Вот есть мотивация действительно у определенных бойцов там ЛДНР, это да. А вот у этих солдат, которых бросили в эту, в это пекло, в эту мясобойню, у них вот мотивации не видно. Поэтому действительно это полный провал. Вот, вот этот пиаровский акт от Путина – это полный провал.
Но согласитесь, Александр, что был один, который все-таки выучил правильно. Он сказал, ему говорят, зачем вы опять пойдете, зачем вы пойдете? Он говорит, чтобы на нашу землю не пришла война. Вот согласитесь, что все-таки ему вот это зерно, которое закладывали Владимир Путин и Александр Лукашенко, а мы знаем, откуда на Беларусь готовилось нападение, вот все-таки он его в себе взрастил и запомнил, и воспроизвел на камеру российского телеканала.
Да, я и говорю, что они говорят военные таким телевизионным языком, их постоянно, очевидно, вот эти появившиеся ныне политруки и заставляют смотреть телевизор, и они смотрят этот телевизор, и все, что нужно, вкладывается им в головы, и вот они так говорят, но это не мотивация, это видно, насколько это искусственно. Понимаете, мотивация есть с другой стороны, у украинской армии, для которой это отечественная война.
Спасибо, Александр. Уважаемые гости и уважаемая наша аудитория, вы помните, что в нашем предыдущем выпуске мы обсуждали нового, непонятного, неизвестно откуда свалившегося на всех нас человека, которого сделали министром МЧС. Ну, мы знаем теперь, откуда он свалился. Он свалился ровно из-за плеча Владимира Путина, адъютантов, которого он был в какой-то свой период жизни. Так вот, совпало по времени с появлением этого человека, появление на улицах Мариуполя, теперь уже можно, к сожалению, говорить оккупированного, машин информационных, специальных информационных машин, которые показывают, таких аппаратных, которые развозят по городу экраны и показывают им, мариупольцам, оставшихся, вот, которые в живых остались, они живые, на площади ходят, показывают продукцию российских телевизионных каналов. И сегодня мы это видео видим в лентах ТАСС. Мы прямо оттуда его взяли, и вы тоже сейчас его увидите.
Итогом 2022-го считать товарооборот, вероятно, будут уже в рублях.
Если бы не сдался, ну, я не знаю, куда бы делался.
Одной укрепрайон в Мариуполе. Снаряды, которые могут взорваться в любой момент на каждом шагу. Теперь Азовсталь полностью под контролем народной милиции ДНР и российской армии. Что сохраняет жизнь экипажа, он очень эффективно зачищает местность.
Стали 11 квадратных километров. Саперы начали разминировать.
Минировали емкости с химически опасными веществами и троллем, хотя и не весь Украина.
Да, спасибо большое. На прямой связи из Луганска была наш корреспондент.
24 и даже на канале с нашим праздником Днем Победы.
В сочетании с ветром нет пожароопасной обстановки.
Ну, вот информационные мобильные комплексы объясняют мариупольцам, как нужно думать. Александр Подробинок, снова обращаюсь к вам. Обратили ли вы внимание на то, что российская армия пришла в украинский город с российскими... Первым делом, первое, что они должны увидеть, это российские телевизионные каналы, которых они были лишены долгие годы, бедные.
Но наша власть делает на оккупированных территориях то, что она умеет делать. Да? Она умеет разгонять митинги. Мы видели, как разгоняет армия митинги на оккупированных территориях. Они умеют отравить людей ядом пропаганды. И Министерство по чрезвычайным ситуациям применяет чрезвычайные меры. Вот этот вот телевизионный показ – это чрезвычайные меры при отсутствии других возможностей для пропаганды. Меня немножко неприятно поразило, что люди таки собираются на площади и смотрят. Я думаю, может быть, они просто долгое время после затяжных боев, после обстрелов, они просто отвыкли от всякого изображения, от телевидения, им просто интересно посмотреть на это. Но, с другой стороны, если каждый день выливать на людей тонны этого яда, то в конце концов он может оказать свое действие. Он же оказывает свое действие в других местах, в других странах. Это везде так, это принцип пропаганды. Много, массово и безальтернативно. Ну, они в этом достигли определенного умения, да, за советские десятилетия, за много лет они достигли умения манипулировать пропагандой, информацией для того, чтобы достигать своих целей. Они начали это делать на оккупированных территориях.
Да, с этого они и начали. Спасибо, Александр. К Николаю я тоже обращусь, к Кавказскому, с оценкой этого замечательного явления, когда нужно прямо вот на площадь, этот огромный телевизор, этот мобильный информационный комплекс, он должен стоять на площади, и люди, которые там оказались, ну, они действительно смотрят, что это такое. Вот у меня нет ощущения, что он прям специально стоят и смотрят, но они оказались там, смотрят. И потом вы к концу видите, что инвалид, который не успел уехать, он не уехал. А люди вроде бы уже рассосались. Но как вы считаете, вот то, что они хотят охватить этих мариупольцев своей пропагандой, это действительно потому, что они уже, ну, поняли, что это настолько эффективно, что буквально 2-3 таких похода на площадь, и люди перестанут вспоминать о том, что они вообще-то живут в Украине? Как вы думаете?
Знаете, в 2008 году, когда была пятидневная война с Грузией, вышел фильм «Обитаемый остров» по книге Стругацких одноименной, где как раз там в одной из сцен был слышен на втором плане телевизор, на котором говорили про какие-то провокации у границы. Это вот так сильно пересекалось. Вот в «Обитаемом острове» как раз власти использовали вот эти вот башни, которые пропагандистские, которые заставляли людей как бы подчиняться и верить властям, которые управляли тогда этим государством. Вот. И там были и такие, это, по-моему, в книге, я не помню, в фильме были, но в книге были вот такие еще и переносные башни, которые использовались во время боев, чтобы солдаты с воодушевлением воевали с противником. Вот мне это все, естественно, напоминает вот эти вот башни, в том числе переносные, которые были у Стругацких. И влияние это будет оказывать. К сожалению, у нас есть какой-то процент людей, которые не поддаются этому влиянию, вот выродки, видимо, вот мы не попадаем под это влияние, а кто-то попадает. Ну, я думаю, что люди более-менее во всех странах одинаковые, и какая-то часть мариупольцев вполне может попасть под это влияние российской государственной пропаганды. Поэтому с точки зрения интересов Путина, я думаю, что это какие-то правильные шаги.
правильные шаги, да, выводить вот это оружие, эти орудия первым делом на этот парад. Спасибо, Николай. Александр Мельман, это вот ваши клиенты, как вы говорите, вечные пропагандисты. Вот они теперь с тележками ездят по городам захваченным. Теперь Екатерина Андреева своим голосом их охватывает. Но все-таки я хочу по поводу влияния вот как спросить вас. Ведь на самом деле российские каналы отключили на территории Украины не так давно. Несколько лет вся эта пропаганда прекрасно существовала, там с 2014 года, но года три точно железно. Вот вам не кажется, что те, кто мог пропитаться, они пропитались? Те, кто не пропитался, их уже довольно сложно будет вот этой Екатериной Андреевой на этой площади обратить в свою веру. Как вы думаете?
Ну, здесь есть, кроме пропаганды, есть просто Мариуполь, которого нет. То есть люди только что пережили страшную трагедию, те, кто остался в живых. И, естественно, те, кто остался в живых, это нужна огромная сила духа, чтобы... Потому что люди все, они нормальные люди. Они хотят приспособиться, они хотят выжить. И те, кто остался, они хотят тоже выжить. Они будут, возможно, многие из них, приспосабливаться к новым условиям. То есть помимо вот этой пропаганды, которая является и формой, и содержанием, является, может быть, единственным эффективным таким спецназом информационно-пропагандистским для Кремля. Они просто вот только что вот остались многие без жилья, родственники у многих погибли. И здесь, чтобы сопротивляться, это действительно нужна огромная сила. Потому что поэтому я и сказал, что здесь, в Москве, как раз сопротивляться нужно. Здесь еще пока не стреляют. И здесь нужно говорить свое слово и не бояться говорить. А там уже вот им гораздо-гораздо тяжелее. Поэтому вместе с этой пропагандой, конечно, им можно только посочувствовать. А она действительно входит в мозг людей просто абсолютно, абсолютно. Проходит через все какие-то преграды, которые мы создаем. Это очень непросто вот, держать себя против вот этого информационного пропагандистского спецназа.
Но мы будем надеяться на крепость духа мариупольцев. Мне что-то подсказывает, что это люди достаточно закаленные. И также я хотела бы спросить Александра Подробинника о сегодняшнем заявлении Марии Захаровой. Это просто замечательное заявление. Она сказала, что если YouTube американский заблокирует... У них там довольно несчастный есть аккаунт у МИДа, ну там, по-моему, 86 тысяч у них подписчиков каких-то, видимо, тоже специальных. Если заблокируют трансляцию ее брифинга, то в Москве не останется ни одного иностранного корреспондента. Это ее заявление ТАСС транслировал, поэтому я верю ТАССу в данном случае, что Мария Захарова, это не Путин обещает и не Государственный дух, это Мария Захарова лично их выставит вон, если на ее права будут покушаться в Ютубе. Что вы об этом думаете? Способна ли она на такой подвиг или это уж совсем блеф?
Послушайте, ну, Мария Захарова просто известная болтушка. Она может сказать что угодно от себя, и, может быть, не вполне будущее в нормальном, скажем так, трезвом состоянии. Кроме того, она ведь потом сдала назад, сказала, что нет, мы вышлем одного какого-то... Одного американского журналиста, да? Потом ей кто-нибудь... Это же не первый раз с ней происходит. Она лепит что-то такое от себя, потом вынуждена разбираться там на самом высоком уровне. Помните, она там какого-то посла, по-моему, парафинила, да? Ну, разные были истории с ней. Нет, ну, это из серии анекдотов из клоунской жизни сегодняшнего политического руководства России. Это же во многом клоуны, они бездумные, они бездарные, они... могут сказать что угодно, часто неграмотно, и это потом создает лицо России. Да? Вот такая сегодня Россия. Ну, да. Это печально, конечно, смотреть, но серьезно к этому относиться не надо. Никого она не выгонит. А если будет принято решение выслать всех западных журналистов, они это сделают без Марии Захаровой и без всякого повода.
Спасибо, Александр. В итоге получилось, что мы сегодня обсуждали разного рода анекдоты, которые, одни из которых смешные, типа с Марией Захаровой, а другие совсем не смешные, типа вот этих новых придуманных законов. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN.